Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Золотая осень. Золотое настроение на нашем радио.
Настройся на лучшее. Наше радио.
10:10 a.m.
Пришло время заключить, обновить или изменить план медицинского страхования. Страховые агенты готовы вам помочь. Посетите веб-сайт oregonhealthcare.gov. Здесь вы найдете агента, который персонально разъяснит вам все возможные варианты, чтобы вы смогли подобрать план медицинского страхования, идеально подходящий для вас и вашей семьи. Регистрируйтесь сейчас, орегонцы. Заходите на веб-сайт oregonhealthcare.gov.
Икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная.
Ну, икру баклажана мы сможем приобрести около магазина за углом.
А вот икру черную и красную лучше покупать в Alaska Wild Fish.
Всем любителям рыбы предлагаем Wild Fish с Аляски.
Вылов производится в эрии острова Котиак, в самом чистом месте в мире. Сэлмон, камбала, хикминтай, треска, мойва, селедка, кальмары, окунь. Продажа оптом и в розницу.
360-909-2709.
360-909-2709.
Наш адрес в интернете awfish.biz. awfish.biz.
Утром за чашкой кофе никто из нас не планирует вечером оказаться в госпитале или в полицейском участке. Мы не вносим в свой ежедневник планы попасть в аварию или оказаться обвиняемым в преступлении. Мы к этому не готовы. Мы растеряны или даже парализованы страхом. Именно поэтому важно помнить, что профессиональная помощь рядом. Адвокат Адам Гринман будет бороться за ваши права. Звоните за бесплатной консультацией 503-227-3800 и знайте, что защита вам гарантирована. Адвокат Адам Гринман входит в сотню лучших адвокатов Национальной ассоциации судебных адвокатов и входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Адам Гринман обеспечит вам наивысший уровень юридического представительства. Позвоните за бесплатной консультацией по телефону 503-227-3800 или зайдите на сайт adamgreenmanlaw.com. Адвокат Адам Гринман стоит на защите ваших интересов. Не на словах, а на деле.
Привет, мы к вам в гости.
Это вам. Киевский торт? Вау, настоящий.
Конечно, в магазине Good Neighbor всегда в наличии.
Там только сладости?
Там все, что угодно. Свежие фрукты и овощи от фермеров Орегона. Свежий ароматный хлеб, хачапури и пирожки. Мясные изделия, колбасы, копчености и сало. Молочная продукция и сыры, консервация. Маринованные грибочки, огурцы и помидоры. А также разнообразные напитки. Квас, ситро, минеральная вода. Натуральные соки и сладости из Украины и России.
И все для плова есть? Мой муж прекрасно готовит.
И продукты все, и даже казаны появились. Небольшие для одной семьи и огромные для большой компании.
Магазин Good Neighbor находится в Портленде в очень удобном месте. На 82-й между улицами Халгейт и Павел. Заезжайте в гости, мы вас ждем.
Катя, Катерина, да совет. На любой вопрос найдет ответ. Авария в машине. Звоните Катерине.
971-717-43-36. 971-717-43-36.
Звоните Катерине.
Макс, как переезд? Работу в Юджине нашел?
Пока не нашел.
А я тебе нашел. Компания Renewal by Anderson.
Что за работа? Давай подробнее.
Компания Renewal by Anderson открывает представительство в Юджине и приглашает на работу сотрудников. Открыты вакансии: менеджер по установке и замерам, а также монтажники окон и дверей. Full-time позиции. Оплата от выработки. Предоставляем пакет бенефитов и программу 401k, а также автомобиль и инструменты. Гарантируем работу круглый год. На все вопросы ответит менеджер Андрей. Звоните 503-962-0806. 503-962-0806. И расскажите о вакансиях знакомым в Юджине и Албани.
Кто там? Это мы. Аллергены, вирусы, пыль и клещи.
Ну что вы ошиблись адресом. У нас система Rainbow.
Очистительная система Rainbow. Идеально чистый воздух в доме. Система устранит любую опасную мелкодисперсную пыль. Узнаете, как сделать воздух в вашем доме безопасным, а чистоту абсолютной. Новый пылесос Rainbow. Легкий в управлении и маневренный. Мощный и комфортный. А самое главное, с ним из вашего дома навсегда исчезнут пыль, клещи, шерсть животных, а также вредные аллергены и неприятные запахи.
Rainbow идеально очистит пол, даже деревянный паркет и мебель, не оставив после себя ни капли влаги.
503-888-91-53. 503-888-91-53.
Очистительная система Rainbow. Еще никогда уборка не была такой идеальной.
Внимание!
В магазине Gateway Produce в Ванкувере до 23 декабря разыгрывается 5 рождественских призов.
Первый приз – $1000. Второй приз – лэптоп, то есть персональный компьютер. Третий приз – призовая карта на $300. Четвертый приз – призовая карта на $250. Пятый приз – призовая карта на $200. Участниками могут стать все покупатели, которые купят товар в магазине Gateway Produce минимум на $100.
Приглашаем всех покупателей 23 декабря в 12 часов дня на музыкальный концерт и розыгрыш рождественских призов с участием Олега и Елены Маевских, который состоится в магазине Gateway Produce.
Для большей информации обращайтесь к продавцам и кассирам магазина Gateway Produce, который находится в Ванкувере по адресу 2507 Northeast Anderson Road.
Клініка Sunrise пропонує лікування гострих та хронічних захворювань, профілактичні огляди, зокрема для водіїв та нових іммігрантів, біопсії шкіри, лікування суглобів, в тому числі уколи, догляд за здоров'ям жінок, лікування дітей, акупунктуру. Дзвоніть нам за телефоном 503-387-71-11. Наша адреса 9300 Southeast 91st Avenue, Suite 201, Happy Valley, Oregon 97086.
Наш веб-сайт sunrisefm.org.
До зустрічі.
KOOR Milwaukee, Portland, 1010 AM.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее. Наше радио.
Доброе утро, дорогие друзья! В эфире, как обычно, по субботам. В эфире программа «Трансатлантик» с Петром Новочеховым и Миксом Хоуком. И, как обычно, я вещаю из своей домашней студии в штате Вашингтон. Но сегодня, это совсем необычный день, я из Портленда, из студии, в которой находится постоянно знаменитый Евгений Волосевич. И сегодня я тоже здесь. Так, ну а сейчас мы будем связываться с нашим постоянным соведущим из Оклахомы, Миксом Хоуком. И я попробую сейчас выйти на связь прямо в эту минуту. Так. Ну и сегодня, как обычно, мы будем поддерживать с вами контакт не только через радиовещание, но также и через интернет. Вы можете заходить на наш сайт нашерадио.орг, ну и оставлять сообщения на чате там или на Фейсбуке, или звонить нам по телефону в прямой эфир по номеру 503-741-8899. 503-741-8899. Микс, доброе утро. Как связь, как слышимость?
Доброе утро, все хорошо.
Отлично, хорошо. Значит, тогда у нас все в порядке. Я на новом месте, пытаюсь сообразить, где и что находится. И, конечно, нажимаю не на те клавиши, Но, тем не менее, что-то получается. Если какие-то проблемы с эфиром, то, пожалуйста, сообщайте нам на наш чат.
А ты возьми у Владимира Владимировича Путина уроки нажимания на клавиши. Видел, вот он нажимает и там песенки поет.
Ух ты! Ты думаешь, это не автоматическое пианино? Все-таки он умеет нажимать на клавиши.
Я думаю, это автоматический Путин.
Ага, вот как. Ну, может быть.
Итак, доброе утро, дорогие друзья. У нас праздничное настроение. У нас, как вы знаете, те, кто живет в Соединенных Штатах, знают, что у нас праздничная неделя, длинные выходные, День Благодарения.
Ты знаешь, это немного похоже на новогоднюю неделю в России или в Украине.
Ну, у нас, в принципе, рождественское это тоже не хуже. Просто вот у нас, да, где-то вот с конца ноября у нас начинается... И сразу после Дня Благодарения, если кто не в курсе, буквально вот уже следующий день считается началом рождественского сезона. Поэтому вот с сегодняшнего дня... Или нет, со вчерашнего дня, да, вчерашний
пятница. Да, со вчерашнего.
Со вчерашнего дня у нас уже как бы вот идет такой рождественский сезон, уже куда-то приезжают Санта-Клаус. У нас сегодня будет парад огней в нашем городке, приезжает тоже Санта-Клаус на этой самой, ну, на санках. Правда, у нас не знаю, как будут идти санки, потому что у нас снега не бывает в принципе, но, наверное, санки поставят на какую-нибудь платформу автомобильную и потащат таким нехитрым.
Все фейковое, ты понимаешь, все фейковое. Даже Рождество кое-где, просто и санки, и снег. Хорошо, я присоединяюсь к этим словам Микса и поздравляю наших радиослушателей с Днем Благодарения. И я заметил, что даже в некоторых других странах люди тоже стали его в той или иной мере ассоциировать с Днем Благодарения в Америке. Или, по крайней мере, знаешь, славянские церкви, вот славяне в Америке более отчетливо как бы стали выделять этот день. Не просто праздник жатвы, который они приносили с собой, который можно, ну, в некоторые параллели провести с Днем Благодарения, но именно как День Благодарения, именно в этот день они стали проводить богослужение и благодарить Бога за, ну, за все, как обычно.
Ну, видишь, по сути, я, в общем, как-то, ну, ты знаешь, я не вырос в такой вот, ну, как сказать, российской, угу, что ли, традиции вот именно церковной. Я, в общем, ну, вырос в неверующей среде, поэтому я все, ну, и в церковь, в которую я попал с самого начала, она тоже была нетрадиционной, поэтому у нас вот не было вот этих всех традиционных праздников для баптистских и пятидесятнических церквей. Но, насколько я понял уже в процессе своего ознакомления с этой, со всей далекой от меня и по сей день культурой, я, в общем, понял, что это, в принципе, как-то и есть такой аналог такого Дня Благодарения. То есть праздник урожая – это такое время вот благодарить Бога, да, за то, что Он дал урожай. В принципе, праздник, в общем-то, взятый-то из Писания, потому что...
Да, и, кстати, историки отмечают, что День Благодарения, который первые отмечали переселенцы, они следовали еврейской традиции. И даже есть некоторые указания на то, что их молитвы, ну и как бы описание вот этого праздника, оно напоминает, отчасти есть какие-то параллели с ветхозаветным праздником вот первых плодов, вообще вот праздников жатвы, праздником, да, жатвы тогда, и благодарения, которые практиковали евреи, и именно в молитве, в характере молитвы. Я не знаю, до какой степени это справедливо, но известно также, что даже американские отцы-основатели, они были под сильным впечатлением личности Моисея, да, и того, что он делал. Даже предложение было сделать американскую печать в виде как бы ассоциации с странствованием евреев по пустыне, освобождение народа из египетского рабства. И это была такая очень сильная ассоциация у переселенцев. Мы исходим из старого и входим в новый мир. И потому и праздник Благодарения могли быть тоже эти ассоциации. Я думаю, что да, это правда. Скорее всего, это продолжение той вековечной традиции, и ведущейся еще со времен прапраотцов.
Ну, ты знаешь, мне в этом не видится ничего странного. По-моему, ну, достаточно логично и закономерно, потому что Моисея считают основателем Израиля как государства, как и евреев как нации, потому что все-таки патриархи, да, был Авраам, Ицхак и Иаков, это все-таки были, ну, а там не было еще народа, был, в общем, ну, было, да, 12 сыновей, которые, в общем, впоследствии как-то стали народом. А потом 400 лет в Египте, когда они были рабами, тоже, в общем, это не было какой-то нации, не было никакого национального самосознания, только Моисей пришел и принес, в общем, уже им какую-то весть от Всевышнего и объявил их, уже назвал их уже народом фактически, да, и через него Бог уже сказал, что вы мой народ. То есть, поэтому в этом смысле фигурально, конечно, можно сказать, что создавая новое государство, они таким образом, в общем, себя как-то, ну, проводили параллели, конечно, и с Моисеем, да, который вывел людей из рабства, потому что именно основатели понимали создание Америки именно таким образом, что мы вышли из рабства старого мира, старого света, то, что называется, и пришли на новую землю, где мы основаем государство, которое будет основано на принципах равенства, свободы, то есть на библейских принципах. Да. Поэтому, в общем, они это воспринимали, многие из них, тоже как именно выход из Египта, выход из дома рабства, где они не могли свободно исповедовать свою веру, где человек не мог вырваться за пределы своих сословных границ. Да, потому что, несмотря, я уже как-то это упоминал, что, да, Карл Маркс и вот и же с ним они говорили, да, о том, что, ну, о государстве разделения общества на классы, и вот что вот рабочий класс там должен, что мы должны создать вот коммунистическое общество бесклассовое, но в действительности Америка это бесклассовое общество. Капитализм это действительно бесклассовое общество.
Ну, знаешь, не то, что совсем нельзя сказать бесклассовое в том плане, что нет богатых и бедных, но текучесть
нет,
как бы
нету уровень... такого класса. Понимаешь, ну нету класса богатых. Есть богатые люди, которые относятся к не относятся к каким-то непременно. Есть очень богатые фермеры.
А, ты имеешь в виду, да? Ты имеешь в виду, что нет, допустим, класса нобилитет такой, допустим, как дворяне там были в России, да, или ну, как так, крестьяне. Такого, конечно, абсолютно.
О таких классах и говорили. И главное, что ну ты не связан никакими рамками. Ты можешь, будучи сыном миллиардера, ты можешь пойти, жить, как ты хочешь, тебя не обязан. Понятно, что есть определенное количество снобов. Понятное дело, что есть люди, которые говорят, что, ну, это не на... Ну, вот Голливуд, в основном, собственно, этим и славится. Ну,
это может быть последнее, знаешь, развитие левацкой идеологии, оно фактически привело к тому, что левые презирают рабочий класс. Опять если же, говорить о рабочих как классе. Ну, просто рабочих.
Опять же, смотри, да... Один из кандидатов на последних выборах президента от республиканской партии Тед Круз, который шел вторым сразу после Дональда Трампа, он сын иммигранта. Да. Его отец переехал сюда, по-моему, из Мексики.
Из Кубы.
Из Кубы.
Но это значит, еще хуже, понимаешь, из Мексики у человека может что-нибудь, понятно. А из Кубы человек спасал свою жизнь.
То есть, да, он перебрался совершенно, значит, уже в Америке он стал христианином, до этого был пьяницей. То есть в Америке стал христианином, стал служителем, стал пастором. Его сын, родившийся и выросший в Соединенных Штатах, становится, то есть первое поколение рожденных от иммигранта человека в Соединенных Штатах, становится кандидатом в президенты. Ну и он сенатор действующий. Он действующий сенатор от штата Техас. Да. То есть это говорит о чем? Что, ну, какой, ну, то есть это в большинстве стран мира иммигранты – это люди второго сорта. Если ты приехал откуда-то, то понаехали здесь, и вот это все. В Америке у тебя есть возможность, ну, если не стать президентом, если ты не рожден в Америке, то, по крайней мере, мы знаем, что нерожденный в Соединенных Штатах иммигрант Арнольд Шварценеггер стал губернатором Калифорнии в какое-то время. Уж каким он там был губернатором, я не знаю. По-моему, терминатором он был лучше, чем губернатором. Но, тем не менее, все-таки...
иммигрант во втором поколении, я имею в виду Барака Обаму, сын кенийца, он стал президентом.
То есть, ну, да, вот опять же. То есть, в принципе, вот мы говорим, ну, когда я говорю бесклассовое общество, я имею в виду, что любой человек может подняться на любой уровень. То есть у тебя нету никаких препятствий, тебе никто не скажет, что ты не можешь заниматься там вот чем-то, ты не можешь что-то делать, ты не можешь стать там директором какой-нибудь крупной корпорации или президентом банка, потому что ты эмигрант, или потому что у тебя родители крестьяне, или потому что ты рабочий, поэтому сиди в своем цеху и не лезь никуда, или ты там...
Ну, знаешь, ограничения все же могут быть связаны с объективными причинами, такими, когда, например, недостаточное знание языка, да, каких-то культурных особенностей, но это уже проблема, собственно, личная.
Это понятно, ограничения могут быть, потому что если ты валяешься на диване с утра до ночи, ничего не делаешь, то у тебя ограничения будут по всем параметрам.
Даже с прекрасным английским языком, да?
Я, кстати, знаю здесь людей с прекрасным английским языком, которые ничегошеньки не достигли и ругают эту страну, на чем свет стоит, имея все возможности, начинают мне рассказывать, как им плохо жить. И меня иногда зло берет, я начинаю с людям объяснять, чтобы немножечко они как-то вот пришли в себя. Вот у меня не было возможности получить образование. В Америке у любого человека, который хочет, есть возможность получить образование. Есть столько вариантов, если у тебя нет денег получить образование, что, в принципе, ну, надо просто надо не хотеть, чтобы его не получить. Ну, да. Если ты не хочешь, ну, так тогда не гони на страну, которая такие возможности всем предоставляет. Если у тебя просто нет такого желания, ну, так это твои проблемы. Или если ты хочешь, чтобы тебе все принесли на блюдечке с голубой каемочкой. Как правило, известная мудрость, да, что кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет отговорки, оправдания, да? Поэтому, но действительно есть много стран, в которых вот, ну, невозможно, да? То есть невозможно, например, в России невозможно быть очень богатым человеком, если ты не нарушаешь закон.
Или
если ты не может. Ну, я имею в виду именно не просто быть средним классом, я имею в виду именно быть серьезным, заниматься серьезным промышленником, быть, заниматься каким-то серьезным бизнесом и не... как бы не быть в каких-то связях с криминалом, это просто, ну, это нереально, потому что так построена вся система. Она коррумпирована. То есть я имею в виду криминал, не обязательно, что ты убиваешь людей, ну, я имею в виду криминал,
коррупция.
Ты даешь взятку.
Ну, коррупция, ты не можешь это смазочный взятки, механизм.
Чтобы подняться на определенный уровень. То есть это нереально, да, в Америке это реально.
Да, ну тогда получается, смотри, что пилигримы фактически, в общем-то, ну, как бы достигли, ну, по крайней мере, не в мечтах совершенных, своих надежд, но тем не менее они построили страну, которую в определенном смысле можно сказать, да, отражение их надежд. Знаешь, еще какой момент, мне кажется, люди забывают об этом, часто говорят о том, что пуритане убежали из Англии, чтобы здесь в Америке жить без религиозных преследований. Но тут дело вот в чем. Они покинули Англию еще задолго до того, как переселились в Америку. Примерно 10 лет они проживали в Голландии. Голландия была тогда отличной страной, свободной, никаких преследований. Это была протестантская, классическая страна со свободным рынком и со свободой вероисповедания. И они могли там оставаться, но переселенцы не хотели оставаться в Голландии по другой причине. Они не видели возможности реализовать свою мечту построить общество, живущее по принципам Евангелия, по библейским принципам. Они боялись за своих детей, что те будут погружены вот в этот меркантилизм, в эти все материальные вещи и забудут Бога. Поэтому в определенном смысле они покидали не только Великобританию, где их могли преследовать или преследовали, но также и свободную Голландию и переезжали в Америку с мотивацией такой построить город наверху горы. Знаешь, вот как из образа Христа, который Христос использовал в своих проповедях.
Да, но здесь нельзя забывать также все-таки про то, что когда мы говорим о свободном обществе в Европе в 16, 17, 18 веке, все-таки это было не совсем то свободное общество, о котором мы знаем сегодня, потому что все-таки, ну, были и преследователи, то есть уезжали же не те, кто был мейнстримом, уезжали все равно те, и именно потому и уезжали, что они понимали, что они здесь не мейнстрим со своим отношением к Писанию. То есть те же баптисты сталкивались с гонениями от других протестантов достаточно, в общем, много. В Европе.
Но знаменитый Джон Буньян провел сколько? 10-12 лет, не помню. В заключении, где он написал свою книгу «Путешествие пилигрима». Но это, опять же, было в Великобритании. Опять же, он был тот же пуританин, да, как и переселенцы в Америку. Но смотри, я знаешь, какую хочу этим самым мысль провести? Что пуритане искали возможности, как говорится, в пустом месте создать общество более здоровое, чем то, которое было в Европе. И фактически, вот, судя по тому, что ты сказал о нынешней Америке, в том числе и об экономической свободе, вот этой гибкости в обществе, фактически как бесклассовом, в определенном смысле, особенно если сравнивать с другими странами, мы можем сказать, что мечта пуритан во многом осуществилась, но, конечно, сейчас с оговорками я думаю, вполне возможно, они бы сильно удивились развитию. А впрочем, и нет. Знаешь, люди такого типа, они прекрасно понимали, что в жизни идет постоянная борьба. И, знаешь, вот как Рейган говорил о политической свободе, что политическая свобода и рабство находятся от нас на расстоянии одного поколения. То есть это можно потерять через одно поколение. Я думаю, они тоже прекрасно понимали, что и духовную свободу, и религиозное благочестие можно потерять в одно поколение. Поэтому удивлялись ли бы они тому развитию событий в Америке? Я имею в виду, что общество становится менее-менее религиозным. Я не знаю, скорее всего, может быть и нет. Но это все равно не отменяет факта, за который стоит благодарным быть, я думаю, того, что вот тогда в 1621 году, они прибыли, в 21 году отмечали первый день благодарения и были благодарны Богу за то, что выжили. Кстати, я не знаю, все ли знают наши слушатели о том, что это не было таким завлекательным приключением, где они приехали пограбить бедных индейцев здесь и в таком духе. Из 100 с небольшим переселенцев, которые сошли с корабля Mayflower, выжило чуть больше половины к следующей весне. То есть фактически они прибыли, знаешь, но и тоже, вот, тоже не на необитаемый остров. Знаешь, история Дня Благодарения и вообще этого момента, она говорит о провидении Божьем. Одной из самых популярных идей в те годы была идея провидения, Божье провидение. И мне кажется, какой-то из мысов или какой-то из мест в тех местах, где высадились переселенцы.
Бухта провидения.
Бухта провидения, да. То есть они очень глубоко верили в то, что Бог их ведет. И знаешь, некоторые факты очень любопытные, мне прям хотелось бы упомянуть их. Например, они-то собирались приплыть на Манхэттен, но из-за ветра, из-за течений, они были отброшены на 200 с лишним миль на север и вынуждены были пристать в районе вот нынешнего Бостона. И когда они спустили шлюпку, чтобы там исследовать место, пока большинство оставалось еще на корабле, то шлюпку подхватило очень сильной волной, так что, ну, вот свидетели пишут, остались письменные эти все документы, свидетельства. Они думали, что они погибнут там, их накроет этой волной. Но волна вынесла их на берег. И на берег такой, где они обнаружили съестные припасы. Это было селение индейцев совершенно пустое. Никого не было. Но очевидно было, что это было как бы поселок, село, в котором проживали местные индейцы до того. Впоследствии они выяснили, что за 2-3 года до того вымерло все поселение индейцев от какой-то болезни, либо там оспа, чума, какая-то оспа, видимо. Но еще до переселенцев. И они оставили съестные припасы. Переселенцы пытались найти каких-то индейцев в округе, но чтобы им заплатить за еду или как-то, ну, как бы поступить более-менее справедливо. Но никого не было. И через некоторое время они встретили одного молодого индейца, который заговорил с ними на чистом английском языке. Этого индейца звали Скуанта. И оказывается, тоже удивительно, как Бог работает провидением, в провидении своем. Скуанта был схвачен и продан в рабство каким-то из британских матросов. Примерно 10 лет назад до того. И продан в Испанию. И потом какой-то священник проникся к нему, как говорится, христианскими чувствами. Стал учить его грамоте и рассказал ему о Евангелии. Он обратился ко Христу, стал христианином. Потом он был в Англии. Он все время мечтал при этом, когда этот священник освободил его, то он мечтал вернуться назад и найти свою родню. И в течение многих лет, но пока он готовился и собирался, он выучил английский язык и нашел человека, который оплатил его переезд в Америку, что было дорогостоящим мероприятием тогда. Кстати, это стоило примерно 7 лет работы наемным, знаешь, как батраком. Ну, по крайней мере, такие договора заключались с теми британцами, которые хотели переселиться в новую землю. Так вот, Скуанта вернулся к себе домой. И он не нашел никого из своих родных, никого из своего племени. Оно все вымерло. И он бы тоже умер, если бы он остался там, потому что болезни европейские не щадили индейцев. Таким образом, тоже удивительное совпадение. Конечно, не совпадение. Переселенцы верили, что это Божье провидение. Скванта вышел на них. Он искал в течение нескольких месяцев. Он прибыл летом того года, когда прибыли переселенцы осенью. Он искал своих родных или хотя бы кого-то. Не мог найти. И вышел, нашел переселенцев. Через него они смогли установить дружественные отношения с другими индейскими племенами. И благодаря им, благодаря поддержке, благодаря там, тому, чему научил их Скванта и другие индейцы, они выжили. И День Благодарения они отмечали вместе с большой группой индейцев, там 50 человек, которые, 50 воинов индейских, которые принесли с собой 5 оленей. Интересно, знаешь, в чем они соревновались, как они проводили время, какой игрой? Футбол они еще тогда не играли, и не, даже в американский. Они стрелялись в искусстве, они состязались в искусстве меткой стрельбы. Вот такие христиане были. Безобразие. Просто безобразие.
Ну, в общем-то, это как-то и удивлять не должно. Люди жили во времена, как минимум, охоты, поэтому... Метко стрелять в диких местах было просто необходимым, равно как и защищаться от врагов, собственно, тоже никогда не было запрещено ни Библией, ни, в общем, в церкви это не было запрещено. Это уже вот наши времена, пацифизм. Были отдельные группы, типа квакеров, возникали время от времени.
Уже попозже, когда эта земля была, да, эта земля была более освоена.
Нет, я имею в виду не только здесь. Они, в принципе, во всем мире возникали, время от времени возникали люди, которые вот пытались толковать таким своеобразным образом, пытались толковать тексты, ну, про «Не убий», например.
Да, да. Ну, знаешь, еще что мне очень впечатлило? Что вот этот первый год, когда переселенцы прибыли в Америку, они старались устанавливать мирные дружественные отношения с индейцами. И индейцы тоже устанавливали с ними. А ведь это тоже не правило. Довольно часто между переселенцами и индейцами возникали конфликты, вплоть до стычек военных и взаимного убийства. А это тоже, знаешь, отчасти, может быть, отражение их мечты переселенцев. Они ехали построить общество, ну, как бы основанное на библейских принципах. И помимо прочего, у них была вот эта мечта, что Бог посылает их проповедовать Евангелие для народов, живущих в Северной Америке.
Ну, дело в том, что здесь опять же, Петр, вот я сейчас просто слышу в связи с тем, что праздник, и очень много разговоров, да, сейчас, и опять вот начинается эта левацкая вот эта вот муть про жуткую Америку, про страшных переселенцев, которые устроили геноцид, понимаешь? И что надо отменить вообще этот праздник, вот некоторые говорят, там, так называемые, там, вот, ну, журналисты, всякие телеведущие такого, которые называют себя либералами, я говорю, я буду бороться с тем, чтобы этот термин прекратили похабить, потому что они никакие не либералы, они коммунисты, фашисты, социалисты, но они никакие близко даже, они никакого отношения не имеют к либерализму. Это секта Хоркхаймера, они никакие не либералы. Там любой традиционный классический либерал в гробу переворачивается от того, что они несут. Так вот, это такой момент, и я знаю просто, что я читаю, что пишут люди, например, ну вот русскоговорящие, естественно, там, которые не живут в Америке, да, в принципе, живущие в Америке тоже, пришли, уничтожили всех индейцев, устроили геноцид. Тут надо несколько моментов просто понимать, друзья. Во-первых, надо понимать, что такое геноцид. Да? Геноцид – это целенаправленное истребление народа. Был геноцид евреев, причем не единожды. Был геноцид армян, турками. Были геноциды в Африке происходили. Самая известная история – это вот хуту и тутси, которая, ну, просто стала уже такой хрестоматийной, поэтому про нее все знают. Целенаправленное уничтожение индейцев, что давайте их всех уничтожим, как политики именно государства, не было в Америке.
Микс, у нас есть звонок, давай попробуем принять его, и у нас в эфире...
Нажми на правильную клавишу.
Да, я попробую нажать. Алло, доброе утро, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Доброе утро вам. Значит, вы хорошо рассказываете об их целях построить... хорошее государство, хорошее общество. А чем это кончилось, вы прекрасно знаете.
И чем же это кончилось?
В Массачусетсе построили общество, в котором разрешено было все только тем, кто приехал. Посторонних они не пускали, иноверцев, чуть-чуть отличающихся от них.
Ага, вот это вы имеете в виду, что не было никакой религиозной свободы в колониях пуритан.
И кончилось это дело крахом, потому что парни уходили в Роуд-Айленд, где разрешено было невесты, какие хочешь. Местные невесты не могли выйти замуж за чуть-чуть иноверцев.
Ага, ага.
Ну и получился кризис.
Через хорошо, я думаю, это, кстати, спасибо.
Кончилось это охотой на ведьм. Вы это тоже знаете. Обвинили даже жену губернатора в том, что она колдунья. И этот построение ихнее распустили.
Хорошо, спасибо за ваш звонок. Я
думаю, идеалы это одно, а правда жизни это совсем другое.
Хорошо, да. Это очень точно. Спасибо за ваш такой замечание, комментарий. Знаешь, Микс, я думаю, что это очень хороший... в каком плане? Еще напоминание, что они убегали... знаешь, опять это очень популярная точка зрения, что переселенцы убегали от преследований, прибыли и стали преследователями. Не вполне так. Они собирались построить свое общество по своим принципам. И на тот момент еще в Европе вообще не было такого представления о свободе совести, когда любая идея имеет право быть высказанной и распространяться с всеми возможными способами. Тогда Европа была скорее разделена, и понятие свободы совести в лучшем случае проявлялось в том, что вот эта территория, эта страна или это княжество, это, допустим, католическое, а это протестантское. И таким образом у людей, по крайней мере, уже появилась возможность переселиться в другую землю и там находиться уже в более-менее свободных условиях. Но, конечно, в современном понимании свободы совести, ну, такого, я не знаю, может быть, это последние сто... Только в Соединенных Штатах это возникло, собственно, уже с появлением Конституции и Билля о правах. А до того... Но знаешь, я еще что хочу сказать? Ведь по большому счету абсолютной свободы совести не существует нигде. Любое общество все равно ставит какие-то табу и запрещает какие-то вещи озвучивать или распространять. Некоторые вещи являются безнравственными, аморальными. Но опять же, в этом случае нужно тогда и понимать, что общество блюдет мораль. Есть какие-то вещи, которые оно не позволяет озвучивать. А есть другие общества, например, левые, очень часто становятся как раз тоталитарными, жесткими, ограничивающими даже инакомыслие политическое, не говоря уже о религиозном или еще каком-то роде. Поэтому в этом плане сказать, что пуритане были на фоне прекрасного общества свободы совести злыднями, которые запрещали людям верить иначе. Нет, конечно, они были детьми своего времени, но все равно...
Я думаю, этот акцент немножко в другом, Петр. Я думаю, акцент здесь в том, что мечты-то были хорошие, как говорил товарищ Черномырдин, да, хотели как лучше, а вышло как всегда. Mm-hmm. Потому что природа человеческая, она все равно остается человеческой природой. И построить рай на земле, даже мотивируясь не коммунистическими, а христианскими идеями, все равно мы рай на земле не построим, потому что вернется Господь и установит свое царство. Тогда будет все хорошо. До этого любые попытки... Надо, конечно, стремиться к лучшему, но все попытки построить рай на земле, они все равно будут разбиваться о несовершенстве человеческой природы. Мне кажется, что в этом мораль этой истории... И, собственно, именно понимаешь, вот когда любая идеализация, и вот то, о чем мы говорили до того, как нам позвонил радиослушатель, я как раз говорил, да, о том, что у нас сейчас вот идет постоянная вот эта вот агрессия и наезд со стороны левых на День Благодарения, как на праздник, и говорят, что он вообще неправильный, что он плохой, что пришли тут, понимаешь, заняли чужую землю, устроили геноцид. Это, опять же, понимаешь, вызвано тем, что люди очень сильно идеализируют, ну и в том числе, кстати говоря, русскоговорящие люди, потому что, ну, в нашем представлении индейцы, ну, как правило, наши люди, выросшие в Советском Союзе, у них сразу предстает перед глазами мужественный профиль Гойко Митича. Накачанные бицепсы, да, там, Виннету, там, вот это все. То есть, такой вот образ благородного. Ты, кстати, знаешь, что фильмы вот эти вот в студии Дефа, это была политическая акция по заказу правительства. Поскольку очень большой популярностью пользовались американские вестерны, значит...
Ну и произведения Фенимора Купера были очень популярны ведь.
Ну, там шла речь именно о фильмах. То есть людям нравилось смотреть американские вестерны, и решили... Это просто это официально, я знаю, просто эту информацию, это исторический факт. Решили, значит, что надо создать какой-то свой социалистический вариант, чтобы как-то вот сделать такой противовес американскому, потому что невозможно смотреть американские вестерны и не начать любить Америку, да, то есть так же, как невозможно слушать там кантри-музыку и не любить Америку. Это как бы вещи, которые, почему, собственно, так гнали кантри-музыку в свое время в Советском Союзе, потому что...
Она ведь была совершенно безобидна с этой точки зрения в сравнении с рок-н-роллом.
Ну, так вот, огнали и запрещали больше, чем рок-музыку, именно потому, что это музыка, которая в результате порождала любовь к Америке.
А ведь неплохой был ход, продуманный, да? Ведь эти фильмы были очень популярны.
Конечно, и вот они придумали, они организовали специально, на это выделялись государственные деньги, чтобы начать снимать фильмы, если в американских вестернах в основном в то время, это сейчас уже «Танцы с волками» и все остальное, в те времена в основном это хорошие белые парни противостояли кровожадным дикарям. И вот сделали такой противовес и показали как раз в этих фильмах американцев как таких вот жестоких завоевателей, а индейцев таких благородных, как бы вот тоже там вот этот мотив классовой борьбы, что вот угнетенные бесправные индейцы благородные, а значит с ними воюют вот эти вот такие вот кровожадные, подлые, белые переселенцы, среди которых, правда, иногда находятся такие там вот, значит, верная рука друг индейцев, находятся и бывают иногда и хорошие белые, да, очень напоминает сегодняшние вот эти вот разговоры, все вот эти Black Lives Matter и все прочее, если ты белый, то ты уже расист по определению и так далее. То есть, на самом деле, это все не ново, все это трансформация уже звучавших идей, но дело в том, что люди не очень себе представляют, я, в общем, на стороне индейцев, и я, конечно, я никогда этого не скрывал. И
кстати, твое имя, Микс Хоук, не связано ли с индейской культурой?
Это мое имя. Оно мое настоящее имя. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что поскольку я просто изучал жизнь, быт североамериканских народов достаточно долго. Дело в том, что люди сегодня очень представляют, как, что такое на самом деле, это, что это было и как это все здесь происходило. Это действительно были дикие племена в плане, нецивилизованные, то есть цивилизации не было. Не было никакого развития науки, не было медицины. Люди умирали от самых, в общем, простейших болезней. Их образ жизни, несмотря на то, что их религия, как ни странно, была наиболее близка по своей структуре именно к библейскому представлению о мире, намного ближе, чем южноамериканские или острова тихоокеанские, или азиатские там религиозные какие-то формирования. Тем не менее, все равно там существовало очень много. То есть, если бы мы, возьми современного человека и пусти его там на пару недель просто пожить именно с племенем в то время... Он бы в ужас пришел, повернулся и сказал, да, они все там, их всех истребить надо просто немедленно, потому что они все расисты, убийцы, садисты и так далее. Потому что они постоянно воевали между собой, убивали друг друга. У них это было совершенно в порядке вещей. Прийти в лагерь, например, когда все мужчины отправились на охоту, украсть всех женщин и детей. И насильственно их ассимилировать, как бы это сегодня сказали. То есть вообще прирост многих племен был за счет того, что они воровали детей других племен и выращивали их как своих детей. Тоже точно так же, вот почему у них, собственно, они были здоровыми, потому что у них кровь не застаивалась внутри одной маленькой группы. Постоянно воровали друг у друга женщин. Таким образом тоже, в общем... Да, то есть... воевали между собой постоянно по любому поводу. Это было круто. То есть воевали часто не просто потому, что надо вот решить какой-то конфликт, а просто потому, что воевать это круто. И поэтому шли воевали. Что-то мы давно не воевали. Пошли-ка повоюем. Вот у нас тут соседи есть, давно мы с ними не воевали. Пошли повоевали. Пытать пленного это было нормальной практикой, потому что это было не потому, что нравилось там мучить, да, а потому что считалось, что чем более геройскую смерть человек принял, тем больше, лучше он будет себя чувствовать в загробном мире. Значит, соответственно, уважаемому врагу, если он хорошо сопротивлялся, его уважают, значит, ему оказывают такую милость, его пытают перед смертью, чтобы ему было хорошо в загробной жизни. Понятно, что под всем под этим стоит определенный взгляд, определенный там мистический взгляд и так далее, но глазами современного человека это выглядело ужасно. Ходят люди, они обмазываются медвежьим жиром для того, чтобы насекомые их не донимали и не прокусывали кожу. Опять же, для того, чтобы там в случае драки, сражения, да, чтобы у тебя было скользкое тело, лучше схватить. Ножи, опять же, стрелы скорее соскальзывают, да, там при каком-то касательном ударе они скорее скользнут, нежели оставят какую-нибудь царапину. То есть, и вот, а ты представляешь, обмажься медвежьим жиром, походи по жаре полдня и узнаешь, как от тебя будет пахнуть. То есть, надо просто, я говорю, вот немножко попробовать себе представить. Очень хорошо, кстати, есть замечательная книга «Маленький большой человек», которая, как я выяснил, недавно вышло даже продолжение, автор написал, или, по-моему, даже, да, по-моему, тот же автор написал целое продолжение, я успел его прочитать. Но суть в том, что вот там очень хорошо, когда мальчик еще от лица которого ведется, человек от лица которого повествование, мальчиком попадает к шаенам, вот как он там описывает быт племени внутренней, и, в общем, для человека неподготовленного это вызывает, в общем, такую некоторую отрыбь. Потому что действительно, это такая жизнь достаточно людей без каких неотягощенных, скажем так, какой-то христианской моралью, имеющих при этом, естественно, моральные ценности и благородных, и честных, и никогда не врущих. И эти все вещи, безусловно, есть, но очень многое в том обществе. Просто я это говорю к тому, что когда мы говорим, что вот пришли белые и устроили геноцид, тут надо понимать, что тут ведь не было какого-то рая на земле, где жили мирные добрые племена, которые вот собирали цветочки, с оленями прыгали, как это в мультфильмах голливудских показывают, да, тут с белочками и бурундучками, тут, понимаешь, в обнимочку носились по лужайкам. Тут была достаточно жесткая жизнь, борьба за выживание. Постоянно кровь лилась, постоянно охотились, да. Потом, когда пришли белые, между прочим, да, говоря об экологии, о том, что вот сегодня это очень популярная тема, что вот коренные американцы, они вот за экологию там и так далее.
Жили в гармонии с природой.
Да, а вот переселенцы пришли, все разрушили. На самом деле, кто на северо-западе Соединенных Штатов в районе Великих Озер перебил всех бобров, так что бобров не осталось? Это делали именно коренные американцы, которые, когда поняли, что за бобриные шкурки им нормальные, можно выменивать нормальные там ножи, боеприпасы какие-то, да, они стали этих бобров валить почем свет. Зря, я хочу. Да, то есть и убивали их, привозили целыми огромными флотилиями каноэ, заваленные полностью. Некоторые были настолько перегружены, что переворачивались и тонули. От жадности просто хотелось перевезти как можно больше, а каноэ не хватало. То есть и североамериканским индейцам были свойственны все те же самые пороки, которые были свойственны
всем людям.
Людям на земле. И точно так же мы же тоже прекрасно помним, что они сами в свое время продали остров Манхэттен. И говорят сейчас, вот какая несправедливая сделка. Но извините, им предложили, они согласились.
На тот момент, видишь, Манхэттен был просто лесистым островом, ничего там не было.
Понятно, что так же, что и то, что им предложили на тот момент, для них представляло действительно огромную ценность. То, что они не могли сами найти, сделать, выработать. Поэтому для них это было действительно важно, для них это было ценно. Знаешь, поэтому, когда сегодня и целенаправленно, естественно, никто индейцев не истреблял. То есть, были, конечно, отдельные там отморозки, типа полковника Чивингтона, но в целом сказать, что вот прям вот была такая политика, что надо истребить всех индейцев, такого, конечно, не было. Просто естественно, что все выживали как могли. Был, опять же, там был Эндрю Джексон с тропой слез, и вот это все. Это все, конечно, это омерзительно, это черные пятна в американской истории. Но, тем не менее, это все равно не отменяет того факта, что и сами индейцы постоянно воевали между собой, и умирали от болезни. Они, вот ты рассказывал сегодня ранее историю о том, как первые переселенцы нашли брошенную деревню, которая, ну, была не брошенная, на самом деле, а просто вымершую деревню, в которой просто все вымерли. То есть точно так же случались эпидемии, точно так же люди страдали от различных заболеваний. И на сегодняшний день, я, например, живу в резервации племени Пауни, и народ Пауни здесь сегодня вырос больше, чем в 10 раз численность людей, чем то количество, которое сюда переселилось 100 лет назад. То есть, вот простой пример, да, то есть никакого геноцида, и люди хранят свою культуру, те, кто хочет, и у них есть множество прав, у них есть множество привилегий сегодня, как у коренных народов. То есть я, будучи белым человеком, не могу, очень многого чего могут они. У меня нет очень
многих... Извини, я вот перебиваю. Я, знаешь, о чем подумал? Что если бы не переселенцы, индейцы бы все равно умирали от болезни из-за того, что контакты с европейцами уже были на тот момент, и эти болезни уже распространились по стране, по континенту. И я так полагаю, что если бы не было создано именно новое государство, новые колонии государства, то не исключено, что североамериканские индейцы вообще-то бы уже не могли бы восстановиться.
Ну, тут, видишь, говорить всегда довольно сложно.
Это гипотетически.
Да, конечно, потому что тут любые такие разговоры, они все равно на уровне, да, вот может так, а может и не так. Но одно понятно, что, по крайней мере, пришедшие сюда переселенцы не ставили себе целью истреблять индейцев. Это не было их как бы вот... вот.
Ты знаешь, это, мне кажется, это малознакомая история миссионерской работы среди индейцев. Она в свое время, исследовалась, и есть и много документов на эту тему. Но, например, я в университете ни разу не слышал такого связанного рассказа о том, как происходила миссионерская работа среди индейцев. Хотя это на каждом шагу встречается. Знаешь, вот в Америке, может быть, нашим слушателям по ту сторону океана, наша же программа «Трансатлантик», да, интересно будет, что здесь в Америке очень много таких есть исторических мест, они называются или «Heritage», или какой-то «Landmark», ну, какое-то памятное место, да, и они часто связаны с именами каких-либо миссионеров. Например, здесь, в наших краях, одно из самых красивейших озер называется «Priest Lake», священническое озеро, и названо оно в честь католических священников, которые прибыли туда в качестве миссионеров 150 или чуть больше лет назад. И многие места имеют французские названия, потому что эти миссионеры, католики, были французами по происхождению в основном. И они, само местное население иногда принимало французские названия от своих миссионеров. Например, есть очень популярный курорт в этих краях, называется Кор-де-Лен. И это французское название, но оно стало названием для племени. И индейцы сами стали себя называть этим именем. Таких случаев, когда миссионеры были приняты, и слово, ну, проповедь евангельская была принята индейцами. Таких случаев очень много, но, к сожалению, сейчас практически, если, например, речь идет о школьном курсе истории, то об этом вообще не говорится. Даже в христианских богословах, ну, как бы, изучая историю христианства Соединенных Штатов, об этом говорится крайне мельком. Я, знаешь, даже хотел попросить тебя, давай, может быть, мы сделаем какой-нибудь час, поговорим об этом, потому что, мне кажется, это вообще белое пятно в сознании не только тех, кто за океаном живет, но и здесь, в Америке.
Ну да, это, в принципе, интересная тема, но, понимаешь, когда ты говоришь, что это об этом, вот, ты учился в университете, об этом не говорили, ну, а почему это удивляет? Сейчас вообще в светских учебных заведениях, в принципе, не принято говорить о том хорошем, что сделали христиане где-либо, в том числе и в Америке. Сейчас же ведь большинство людей вообще понятия не имеет, что практически все университеты были основаны христианами. Именно в Европе в том числе. То есть про Америку я даже не говорю, но именно европейские все старейшие университеты были основаны христианами. Были основаны монахами, основаны чуть позже уже протестантскими христианскими служителями. Но тем не менее и все образованные люди на того времени были, те, кто умел читать и писать, это были именно священнослужители, потому что, в общем-то, в то время, собственно, кроме Библии ничего и не читали. Это уже смотри, все гораздо позже стало появляться.
Да, именно монахи вообще-то сохранили античную литературу и донесли ее.
Да, но я имею в виду, что в Европе, да, если вот мы знаем, что была греческая, была латинская какая-то словесная культура, именно писательская, то в Европе-то такого не было среди вот всех этих гуннов, готов и прочего.
Да, конечно, конечно.
Такого просто не существовало, поэтому долгое время, это уже гораздо позже, уже в раннем Средневековье стало появляться какие-то образцы европейской литературы. До этого ее просто не было, поэтому читать там, что там было читать? Газеты не издавались, потому что не было печатных станков. Читали только священное писание, поэтому и читать, и писать учились только те, кто непосредственно имел доступ к священному писанию. Поэтому тут и объективно есть, но они в результате они стали строить университеты и давать людям образование.
Знаешь, вот я когда думаю об этом памятном событии, первом дне благодарения, то я полагаю, что это нормальный, разумный подход. Ты взвешиваешь вот само явление, последствия его. Позитивные последствия перевешивают или негативные? Вот, например, Гитлер, известно, что начал строительство автобанов, да, вот этих прекрасных автомагистралей. Но его наследие настолько злое, что то доброе, что он мог сделать или сделал своей деятельностью активной, оно вообще полностью как бы затушевывается, и об этом никто не помнит и не хочет говорить. Подобная же ситуация с коммунистическим правлением в России. Но когда мы говорим о переселенцах в Америку, о создании Соединенных Штатов, то, на мой взгляд, то добро, что пришло в страну и вообще что появилось, я сравниваю не с Царством Небесным, а именно оцениваю ситуацию в связи с тем, что происходит в других странах мира, в других частях Земли, то, на мой взгляд, просто вот это событие стоит того, чтобы быть отмеченным, помнить его и быть благодарным за то, что вот этой осенью 1620 года, поздней осенью, переселенцы прибыли на берег Америки и потом через год отмечали первый день благодарения. Все-таки это событие, оно изменило мир к лучшему, вот если так, как бы по большому счету, подводя.
Ну, кстати говоря, если ты помнишь, компания Volkswagen была основана именно по личному распоряжению Гитлера, называлась «Народный автомобиль», его задача была каждого посадить на автомобиль, каждому дать, значит, возможность. Поэтому он и был такой маленький, компактненький, вот этот первый Volkswagen, который сейчас «Жуком» называют. Ну, да. Но тоже, опять же, да, мы при этом не... Люди, которые ездят на Volkswagen, да, я думаю, что они не гордятся
тем что по крайней мере, Гитлер, большинство да.
этих людей, да, что Гитлер стал в свое время каким-то основателем, да. С Америкой все-таки немножко другая история, ну, хотя я понимаю, что, конечно, очень многие люди Америку на сегодняшний день ненавидят и видят в ней корень всех своих бед, вместо того, чтобы искать этот корень в самих себе.
Но при этом стремятся в Америку. Это парадокс, но я думаю, что это действительно уже больше моральные проблемы, чем какие-либо рациональные, да, обоснования. Потому что грехи, которыми грешна Америка, они не грешнее других стран, а если возникает какая-то проблема в мире, то все же люди больше обращают свои взоры, если к земной помощи, то именно к Соединенным Штатам. Знаешь, я часто вспоминаю, еще перед переездом в Америку я встретился с одним молодым канадцем в Украине. И он дал явно понять, что, ну, канадцы, конечно, гораздо лучше, чем американцы. Нас все любят в мире, Канаду. Я подумал, ну да, в общем-то, это может быть так. Но если где случится геноцид или какая-то бойня кровавая, то кого люди будут ожидать в этих краях? Канадцев или все-таки американских солдат? Наш первый час подходит к концу. В эфире программа «Трансатлантик» с Миксом Хоуком из Оклахомы и Петром Новочеховым, обычно из штата Вашингтон. Сегодня я в Портленде, в студии нашего радио. Мы через несколько секунд уходим на перерыв. И, пожалуйста, не отключайтесь. Мы вернемся и будем продолжать нашу программу «Трансатлантик».